говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать по себе для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии военный историк, действительный член Общества изучения истории российских спецслужб, писатель Борис Глебович Галенин, автор книг «Цусима. Знамение конца русской истории», «Царская школа», «Пингвины. Любимые животные казаков». Книга, надо вам сказать, с таким ироничным названием, шутливым немного, но очень серьезная. «Феномен февраля», «Николай II, главнокомандующий», ну и «Стахот», многих других. «Стахот», да, многих других. И мы вначале с Борисом Глебовичем хотели бы вас поздравить с праздником, днем памяти игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. А для радиостанции «Радонеж», как все вы знаете, дорогие наши слушатели, это особенный праздник, очень дорогой для нас, потому что 30 лет мы существуем только под молитвенным покровом Царицы Небесной и молитвами святого преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. Борис Глебович, ну, скажем, хотя сегодня много передач уже посвященных игумену земли русской, и сегодня обязательно, я думаю, в наших передачах, в цикле сегодня, в программе нашего вещания будет передача о русском герое, который родился в день, в этот день, и был духовником трех патриархов, герою. Защитники Сталинграда, архимандрите Кирилле Павлове. Это, мне кажется, тоже удивительно. Он ведь мог после войны стать насильником любого другого монастыря, стать священником. Но преподобный Сергий отца Кирилла привел именно в эту обитель Троицы. И в этой обители Троицы. Сегодня на могиле мне присылали фотографии, я не смог быть перед крестом на могиле отца Кирилла Павлова, собралось множество народов, служили панихиды. И я верю, братья и сестры, вот как, почему-то я не сомневаюсь, Борис Глебович, что когда-нибудь отслужат последнюю панихиду, спавит Христос воскресе. Не знаю, когда это будет, через сколько лет, десятилетий, но будет прославлен архимандрит Кирилл Павлов.
Я в этом тоже не сомневаюсь. Так же, как вот хочется сказать, что про отца Сергия, мне вчера довелось выступать...
Игумена
Сергия, преподобного Сергия. Довелось выступать в прямом эфире вот храма преподобного Сергия на Ходынском поле. Повторю, что я сказал, что если в области культуры, литературы, поэзии, принято говорить, что Пушкин наше все, то точно так же можно сказать, что в мире русской духовности, православной русской духовности, Сергий Радонежский — это наше все. И вот для меня лично очень дорого, что он как бы породнил Русь с Троицей. До этого это очень сложное понятие, которое и во Втором Риме, в Роме, в Византии было очень много сломано копий. И на Руси все-таки она принимала, как бы, естественно, принималась символы веры и прочее, но до Сергия была только одна церковь во имя Троицы, надвратная церковь Киево-Печерской лавры. И вот то, что на Максе основал обитель преподобного, преподобного Сергия основал обитель, посвященную Троице, то, что Андрей Рублев, его друг, ученик, воплотил в красках, как видение Сергия преподобной Троицы навсегда, чтобы воззрением на нее утешать, умерять раздоры и скорбь земли русской.
Ненавистную рознь мира сего.
Ненавистную рознь мира сего. Это, конечно, неоценимая и вечная, вечная заслуга Сергия, к которому мы можем, по счастью, сегодня сугубо обращаться.
Борис Глебович, знаешь, дело в том, удивительно, конечно, когда патриарх Филофей, исихаст, святитель, пишет письмо и посылает крест и параман русскому монаху, который подвязается в дремучих лесах сосновых на горе Маковец. Причем обитель преподобного Сергия, деревянные стены. Сам преподобный игумен, для братьев, мы эту историю помним, за короб сухих корочек, да, сухих, крыльцо строит, то есть смиренные дрова пилит и рубит. И холщовые подрясники, деревянные сосуды. И патриарх Восточно-Римской империи, то есть глава, ну, это не Цезарепапизм, но все равно первый предстоятель православной церкви, посылает письмо и кланяется, чувствует единомышленника, такого же молитвенника великого исихаста. Я скажу это слово, я думаю, его поймут наши слушатели. Гения молитвы, потому что святых много, а вот такие божественные откровения, как откровение игумена земли русской Пресвятой Троицы, открываются ведь немногим.
Безусловно, безусловно. И кроме того, это святой святого чувствует. Поэтому, собственно говоря, это, если на то пошло, это обыкновенное чудо, то, о чем ты говоришь. И дело, что Сергий вообще ведь... Посмотрите, с одной стороны, смиренно крылечко там строит это, с другой стороны, спокойно так благословляет князя Всея Руси на Куликовскую битву. Общается накратко с митрополитом Алексеем. И вообще, это редкостное сочетание, вот это смирение внутренней свободы, которое, наверное, взаимосвязано полностью. Вот смирение внутренней свободы, когда ты не ждешь ничего от этого мира, но заботишься о нем, молишься о нем и приобретаешь за счет этого высшую власть, ставишь себя в один ряд с земными и духовными владыками.
Борис Глебович, как военному писателю, наверное, как и, я думаю, многим из нас, большинству православных христиан, очень дорого благословение преподобного Сергия на битву с Ордой, с Мамаем, двух воинских слуг лавры, иноков Александра Пересвета и Андрея Осляби. Дело все в том, что это поступок был вообще необыкновенный, когда он возложил на них великую схиму. То есть схимник молится за весь мир. И тогда преподобный всей русской земле показал, что эта битва, это сражение необычное. Это сражение за веру, когда исхимники берут в руки оружие, чтобы за Христа или погибнуть, во всяком случае, поднять меч, защищая Церкви Божию и защищая Русь.
Вот здесь надо сказать, что часто есть непонимание, особенно в таком либеральном круге христианства, что как так все равно, мол, не убей, нарушение заповеди, а то Сергий благословляет, это слышал я лично от некоторых священников такие даже. Причем типа того, что простим, мол, Сергию там это...
Простим Сергию.
Да, и Дмитрию Донскому, так сказать, дело. Дело, что это, ну, потрясающе. Это можно объяснить только дремучей неграмотности, про которую Брянчанинов говорил еще 150 лет назад, которая сейчас многократно, так сказать, возросла. Есть непонимание просто двух вещей. Что есть гнев, праведный гнев, есть злоба, дьявольская злоба, безусловный грех, ведущий к убийству и прочее. А праведного гнев Это как раз то, с каким Господь, сплетя бич, выгонял торговцев с храма. Кстати сказать, к слову сказать, меня всегда поражало. Дух внутри Христос был обычный человек. Вы представляете, какой это был человек, если, скажем так, что в одиночку он разогнал что-то типа черкизовского рынка.
Бога-человек, да.
Да, то есть он был, я думаю, очень...
Господь показал, что осквернение храма Божия — это грех, который надо пресекать.
Но я еще говорю к тому, что я тоже, опять же, от благочестивого одного батюшка слышал, который сравнивал про чего-то Христа, хотя по Туринской плащанице видно, насколько он хорош был собой. Что он мог быть и маленький, так сказать, что он невидный и так далее. Вот представь себе даже физическую стать человека, который, повторю, который мог толпу мамонолюбивых торговцев разогнать.
Борис Григорьевич, никакого спецназа. Это вообще искушение и невероятная подлость, скажу, назову своим именем то, что происходит. Когда внушают, что никто не знает, каким был Господь. Туринская плащаница — это Пятое Евангелие. Не случайно она написано в 19 веке была, да, явлена нам. И каждый, я делал реконструкцию, писал лик Христа по Туринской плащанице. Когда иконописец, художник с ней соприкасается, я могу сказать, что это необычайное воздействие, силу оказывает. И величие Господа, он был идеальным человеком.
Идеальным человеком.
И вот эти все рассказы, мы видим Господа на иконах, мне кажется, это просто тоже действие вражьей силы, когда пытаются объяснить, что он невиданный был. Как это невиданный? Его воплотил для царя Агария на спасение рукотворца. Сам Господь?
Конечно. Свой, да. Мы знаем, и вообще, говорят, в реконструкции тоже сравнивали его облик. То есть, наиболее вероятно, он был род Давидовичей, потом царя Давида, которые были на голову выше всех окружающих. Как правило, рыжеватые блондины с пронзительными глазами. И вот таким был Господь. Он со всеми, Тростников покойный, Виктор Николаевич, очень хорошо сказал. Говорит, кротки и так далее. А где вы тут видели кротки? Он все говорит, я от вышних, вы от нижних. С прокуратором при случае говорит, как... Или не говорит, как власть имеющая, как с подчиненными, в общем, пусть они убьют или что-то. Он смирен был только перед своим отцом. Этому смирению учил своих учеников. А вовсе не... Поэтому раб Божий — это очень высокая штука. После этого, если действительно встать, земных страстей, да, титул можно не бояться.
И выше титула не может быть.
Да, так точно.
Кстати, я вот еще раз скажу вам, дорогие братья и сестры, не слушайте эти искусительные такие всякие сплетни о том, что никто не знает, каким... На иконах лик запечатлен, Господь сам оставил нам лик свой на нерукотворенном холсте. Причем я вот так понимаю, почему художник царя Авгария, а это фаюмские портреты, эллинистическое искусство, там потрясающее было мастерство, это высшее считается достижение портретной живописи. Почему он ходил за Господом и не мог его изобразить? И Господь тогда подозвал и приложил к лику. Да потому что величие Господа и его духовную силу и красоту художник человеческими не мог изобразить.
И видно, что это изначально, то есть он изначально был хорош просто помимо всего прочего, он еще был очень хорош собой, что видно на всех иконах с самого изначала. И может просто все-таки нам, верноподданным, как надеюсь, Царя Небесного, по-человечески приятно просто под греха, может, наш владыка был очень хорош собой, представлял идеальный образчик человеческой...
Бога-человек.
Бога-человек, да. Человеческой природы. Да. И, понятно, каким мы могли быть, если бы праотец Адам, исполненный по предвечному облику Иисуса Христа, не нарушил бы данное ему
послушание
в раю.
Заповедь.
Теперь приходится...
И, кстати, образ Христов, почему в православной иконописи, когда пишут святых, то все мы понимаем, что и преподобный Сергий, и современные нам святые во всех отражается этот божественный свет, божественная красота. Это тот нетварный свет, Поворский, о котором говорили на фоне Сихасты, и о которой стяжал преподобный Сергий Радонежский.
И тут необходимо сказать, кстати, вот почему в православии мало того, что оно верно идет путем, почему оно и выше католицизма, потому что в силу своих вот уже догматических ошибок вот в описании даже лиц Святой Троицы, они не могут признать нетварный свет. Свет. Католицизм не признает его, потому что с его филиокви, исхождением Духа от Отца и Сына, уже некуда этот свет поместить.
Некуда поместить. И поэтому, я думаю, каждый из наших слушателей может сравнить иконы преподобного Андрея Рублева, либо нашу святыню великую, Владимирскую икону Матери Божией, и католических Мадонн, или изображение католических святых, но это просто день и ночь.
Да, хотя там талант большой, но чисто земной, так сказать.
Земной, да, земной человек, а здесь небесный свет.
Да. И особенно, конечно, Троица. Троица вообще, я считаю, это икона всех времен.
Я не помню, что это слова народов. Борис Глебович, кто-то из иностранцев сказал, когда был в Третьяковке перед Троицей, сказал, что если я вижу икону Троицы, преподобного Андрея Рублева, и понимаю, что Бог есть.
Да, я это тоже сейчас не помню, но это, кто-то таких знаменитых сказал.
Искусствоведы разные приводят изыскания, слова, но словами это не выразить.
Читает Троица.
И удивительно, хотелось бы сегодня вспомнить и наших великих святых, святых царственных мучеников и страстотерцев, потому что дело в том, дорогие наши слушатели, мне рассказали опечалившую меня историю одной из паломниц на поездке нашей о том, что священник в одном из подмосковных храмов, не буду его называть, она рассказала мне, кто это, можно зайти к нему на страницу посмотреть, но не буду его, чтобы это не выглядело. Объяснил ей, что он не почитает царственных мучеников. И когда она пыталась с ним поговорить, а как же можно не почитать, они прославлены церковью при прихожанах, он ей сказал, что он был Николаем Кровавым, на нем много грехов, и вообще я почитаю Бога, а не вашего царя, и выдал такую ересь, не буду все повторять, чтобы не огорчать наших слушателей, но эта паломница говорит, что самое страшное, что вокруг стояли дети ее знакомых прихожан, и они потом у родителей спрашивают, а правда, что о царе говорил батюшка, священник, понимаете, как я, почему меня это огорчило? Потому что я понимаю до прославления. Но когда состоялось прославление святых царственных мучеников, изволися Святому Духу и нам, как Борис Глебович, это можно?
Дело в том, что, во-первых, свидетельство, я бы сказал, в данном случае мне все равно, как он соотносится, во-первых, о тупоумии, духовной нечуткости и элементарной исторической неграмотности. Если Николай был бы кровавым, я думаю, мы до сих пор бы в империи жили. Уж плохой или хороший.
То есть, если бы он жесткой рукой...
По-настоящему сказать. Но для этого, конечно, нужно одного Николая, никакого царя не хватило бы, потому что не было никаких, к сожалению, Российской империи, не было государственной безопасности. Никто не понимал той опасности, что надвигается... с Запада, это с Запада, конечно, но она уже внедрилась и в русское общество. Я уже не раз говорил, это еще раз скажу, что когда уже гимназисты 60-х годов считали, не все, слава Богу, но были такие доблести выплюнуть причастие.
То есть страшное кощунство.
Что бы ни делали цари, все было плохо. Вот в этом смысле в гораздо лучшем положении находятся японские императоры. Они никогда не обладали политической властью буквально, но они были при этом первосвященниками религии синто, и можно было... И поэтому применить к этому принцип дополнительности для монарха, дельта деловитости на дельта сакральности, то получается, что... При нулевой деловитости сакральность стремится автоматически, как в Японии, к бесконечности. А у нас, что ни делай, вот самый деловой монарх Петр, так как же антихрист в глазах очень многих.
Человек исполнил свой долг.
Но по христианству монах не может быть бездеятельным, он как образ земной Бога на земле, он должен был творить добро и... Но,
чтобы бороться со злом, да?
Бороться со злом. Но для этого нужно, чтобы был его круг верных людей окружал. А еще в 6-м году непонятый герой Цусимы, адмирал Рождественский, писал в письме своему другу, флотскому тоже офицеру, барону Энгельгарту: «Жаль мне, государя...» Это февраль 6-го года, прошу заметить. «Жаль мне, государя, нашего мученика, который мучительно ищет и не находит людей правды и советы, который зверил со всех окружающих себя, который огражден от народа...» Дальше впечатается, от многоточия стоит. Слово «пресса» и там еще что-то. «И положение, которое хуже положение заключенного, помещенного в глухой подвал без света и воздуха».
Кстати, это ведь тогда немногие понимали, в каком одиночестве находится царь-мученик в 6-м году уже. И немногие понимали,
ну, какой крест несет. Потому что Рождественский был тоже громадного масштаба человек. Вот, кто не верит, не поленитесь прочесть Цусиму. Там об этом подробно написано.
У нас звонок, сейчас ответим. А я хотел бы перед тем, как ответим, сказать слова старца Анатолия Оптинского, который говорил: «Государь, один тащит воз наверх, на гору пытается тащить, а все его тащат вниз». То есть здесь невозможно было ничего сделать, если общество уже отошло от Бога и от понимания святости служения.
В свое время Пасашков то же самое про Петра Первого говорил.
Мы сейчас ответим, продолжим нашему слушателю, продолжим беседу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да-да. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович.
Да-да.
Вот скажите, пожалуйста, вы вчера видели вечером репортаж в выпуске «Вестей»? Там было рассказано о исследовании ученых останков Ивана Грозного. И они доказали, по-моему, доказали весьма убедительно, что сына он не убивал. И что этот миф развеян, что сын был отравлен. Вот это, у меня, так сказать, первый вопрос.
Я не видел, да-да.
Сейчас я быстро, извините,
убиваю. Да-да-да, пожалуйста.
Значит, я помню, что когда вот мы с вами несколько лет тому назад ездили в Александровскую Слободу, то вы тоже об этом говорили. И, кажется, у вас вышла статья, я не помню, там, по-моему, после этого, после этой поездки, вышла даже не статья, по-моему, да, статья была это «Ложь иезуита». Да, вот если, может быть, я там сейчас не помню.
Клевета иезуита называлась, да, спасибо.
Да, и вы говорили о том, что у вас какая-то должна была выйти, там, не знаю, или вы все-таки выпустили книгу о Иване Грозном. То есть вопрос, есть она, нет она, можно ее где-то приобрести или нет. В каком, так сказать, состоянии, где это все это, где ее можно, грубо говоря, приобрести, скажем так. Вот. И, значит, еще попутно короткий вопрос: совсем планируете ли вы в Александровскую Слободу? Там, в ближайшее время, или, может быть, там, через какое-то там время?
Нет,
не знаю. Значит, да, и самый последний. Вы упоминали Махнача, по-моему, в последней передаче. Вот его книгу, называется она «Русский город». И тоже вопрос такой: где ее можно вообще, реально ли ее где-то приобрести или, так сказать, увидеть в каком-то виде? Значит, и пользуясь случаем, значит, да, хочу низкий поклон Борису Галенину. К нему вопрос. Короткий совершенно: книга «Цусима». Где, когда и как ее можно приобрести вообще? Что с ней?
Ну, знаете,
большое спасибо большое за передачи. Вот все мои вопросы.
Спасибо, дорогой спасибо. Борис Глебович. Ну, я сначала...
Давай, отвечай, да, потом.
Благодарю. Ну, к сожалению, по порядку. Так, первое. Я, к сожалению, не видел не видел. Я постараюсь в интернете найти, посмотреть этот репортаж. Но могу вам сказать, что это все известно давно. И я эту статью, наверное, лет, не помню, 7-8 назад, если 10, наверное, написал. Называется «Клевета иезуита». Большая статья. Я написал ее после бесед с главным археологом Московского Кремля. То есть ученые давно, это сейчас видно какие-то еще исследования, а всем известно, что ртуть и селитра, по-моему, мышьяк в останках и Анастасии Романовой, кроткой голубицы, первой жены Марии Темрюковны, и, кстати, Елены Глинской, и царевича Иоанна, превышает в десятки раз допустимые нормы, и все рассказы, да, о том, что это их чем-то лечили не так, это все бред, все ученые понимают. Так что для ученых это давно известно, это не секрет. Хорошо, что об этом заговорили. О поездках в Александров, к сожалению, мне здоровье уже не позволяет возить в Александров, запретили сейчас. А мне хотелось бы, конечно, книга, она давно написана, готова, но тут технические сложности в издании. Те, кто может посодействовать, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Это паломническая служба, и там ответят и о книге. 8-903-151-61-14. Мне, кстати, жаль, что я в Александров не могу ездить. Это монастырь, хоть и музей, да, но и монастырь действующий, замечательный. Ну, а Владимира Леонидовича Махнача, я даже не знаю, книга замечательная, русский, да, ой, это, скажу вам, такая беда, потому что все наследие Владимира Леонидовича Махнача надо было бы издать, нашего дорогого друга, автора многолетнего, надо было издать сейчас, и пока ученики пытаются, я попытаюсь узнать, где книги его. Есть ли они сейчас? Но могу вам сказать, дорогой, и всем слушателям, в интернете есть его лекции, есть его статьи, и на радио «Радонеж» мы с радостью наши сотрудники будут повторять его передачи, потому что он, ну, это наш замечательный не только историк, культуролог, и потрясающий человек. Борис Глебович, от Цусимы.
Ну, значит, Цусима. Ну, вот мне в свое время обещали к моему 70-летию ее переиздать, но пока это еще тянется, тоже по техническим сложностям. Может, к 75-летию. Это сейчас мне вот 74 вот будет тут.
А к 75-летию, может быть,
75-летию, даст Бог. Да. Первый том, к сожалению, закончился. Второй, ну, несколько пока экземпляров еще осталось. Ну, можно буквально вот непосредственно через меня это получить, кто интересуется. Ну, плюс еще скажу, что она есть в электронном виде, слава богу, в интернете, как и некоторые мои другие книги. Вот так. Но единственное, что пользуюсь, хочу случаем, раз зашел вопрос об Иване Грозном, где вот очередная там клевета разоблачена. Я просто не понимаю. Я не понимаю людей, которые вот у нас модно критиковать царя Ивана, императора Петра Великого. Я помню вот случай из моей жизни, когда я попал, один период был такой грех под влиянием либералов, критики Петра Первого такой-сякой. И помню, мой друг покойный Карем Раш, совершенно замечательный человек, капитан первого ранга.
Военный писатель.
Военный писатель, причем из древнего курского рода, родственник царя Саладина, который друга Ричарда, и даже по некоторым данным тех волхвов, мощи которых в Кёльнском соборе похоронены.
Друга Ричарда Львиное Сердце. Кто-то об этом читали.
Короче говоря, и при этом даже до его крещения, он святом крещении Константин, самый большой русский монархист, который я знаю. И помню, когда мы шли, вот он представил мне движение поддержки флота, и что-то я сказал не то про Петра Первого. Он вдруг остановился, он ко мне очень, ему очень нравился, мать Цусима, вот почему он под движение. Вот, и вдруг Боря говорит, ну как ты можешь, говорить, повторять слова этих мерзких либералов, а нашего великого императора? Ну откажись от Петра, откажись просто от империи, прекрати писать. Так вот я хочу сказать, то же самое сказать про Ивана Грозного. Ну, закритикуй царя, первого русского царя. Плюньте на Московское царство, откажитесь от него. Скажите, что вы не монархисты, что вы кто угодно.
Ну, это...
То же самое про Петра. На Иване держится Московское царство Русь, на Петре империя. Не нравится она вам? Христа ради. Но только не выдавайте себя ни за монархистов, ни за православных.
Ну, кстати, православные у нас, конечно, разные. Но я скажу, дорогие братья и сестры, обещаю сделать передачи, если Бог благословит. Да, посвященная скоро, совсем скоро, меньше 20 дней, исполняется 300-летие Российской империи. И, конечно, об этом мы поговорим. Думаю, может быть, не только я передачу сделаю.
4 ноября.
4, да. И это очень важно для нас. Очень важно, вернемся ли мы к этому имперскому сознанию, от которого нас пытались все 80-е, 90-е, скажем так, избавить, да?
От которого во многом, в первую очередь, конечно, судьба России — это быть хранителем православия, но хранителем православия может быть только сильное государство, империя, Третий Рим. Только это сочетание земного и небесного, как вообще все двуединство, как мы так устроены. Вот сможем к этому вернуться? Будет хороша наша судьба, нет?
А я, печально. Дорогие братья и сестры, хочу вас пригласить, те, кто сможет, мы 23 октября поедем к чудотворным иконам Матери Божией, и эта поездка посвящена не только Царице Небесной, но нашему любимому святому, всем русским народам. Его в ордынские времена так татары называли — Никола, русский бог. Они считали, что Господь, Матерь Божия, святитель Николай, они так понимали это. Да, 23 октября поездка посвящена святителю Николаю и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Мы побываем в трех никольских храмах. Храм святителя Николая в Хамовниках, где наша святыня споручница грешных, ковчег с частицами мощей большими отдельно стоит. Святителя Николая раньше был в алтаре, сейчас его вынесли для всех. Много чудотворных икон и образ святителя Николая, и Троеручица чудотворная, Скоропослушница. Ой, да, и второй храм святителя Николая в Старом Ваганькове. Это удивительный тоже храм древний, там и бюст царя-мученика перед входом, иконы достойные есть, державные, чудотворные, ковчежи с мощами святителя Николая, чудотворный скульптурный образ святителя Николая Можайск, скульптурный образ Нила Ставобенского очень редкий, очень много святынь, частица Маврийского дуба, а завершим в храме святителя Николая в Пыжах, где настоятелем наш постоянный автор все 30 лет, дорогой батюшка Александр Шаргунов. Там, кроме образа святителя Николая, икон Матери Божией, икона святых царственных мучеников и список мироточивой иконы царя-мученика Николая Александровича. И я хотел бы вспомнить, да, телефон 8903, который я называл уже паломнической службой, 151-61-14, 8903. 103-151-61-14, 23 октября в субботу. И я хотел бы, Борис Глебович, попросить тебя вспомнить, во-первых, помянуть сегодня ушедшего нашего друга в 19-м году Игоря Евгеньевича Смыкова. Да. Он возглавлял войсковую миссию православную по благословению Русской зарубежной церкви, митрополиты Лавры и митрополиты Ириона. Да, потом... И молодым ушел довольно человеком, ему еще 50 лет не было, и Царствие Небесное. Я хотел бы вспомнить чудо. Я всегда говорю нашим слушателям, не надо искать мироточений.
Оно само для тебя найдет.
Да, не надо искать. Вот, Борис Григорьевич, пожалуйста.
Ну, это вообще история потрясающая лично для меня. Дело в том, что вот знаменитая икона царя Николая мироточивая, она была у меня и дома некоторое время была. И много я о ней от Игоря спокойно слышал. И кино с этим видел. Ну, конечно, я не сомневался, что это, тем более у меня по молитве даже бумажные копии с нее были лично со мной чудеса, но о них я сейчас говорить не буду. Но, тем не менее, мироточение я только со слуха видел. И помню, когда вот вечер 19 мая, день рождения государя, был вечер так в военном отделе патриархии, посвященный государю, была икона, и перед этим показывали фильм, и помню, тоже с мироточением, я с грустью некой подумал, что, видно, недостоин, никогда не способен, не сподоблюсь. А по окончании вечера, когда уже народ начал было расходиться, сцена пустая.
Прикладываться
пошли. Стоит икона, почему она стояла в новом окладе серебряном, который казаки питерские ей соорудили. Мы подходим, я приложился к верхнему правому углу, то есть если по иконе это чуть выше левого плеча государя. И говорю, ну то ведь давай-ка, сколько весит оклад-то, беру в руки. То есть все проходит между вот приложением и как я взял ее в руки, ну 30, может быть, секунд, не больше. Вдруг Виктор меня смотрит, так говорит, так спокойным голосом. Икона замироточила. Я скажу, голову на стекло, вот в том месте, где я только что прикладывался, уже толстая просто вот такая полоска уже, и кажется, вторая начинает появляться. Я говорю, Витя, бери икону, я сейчас, у меня руки сейчас дрожат. Виктор тут же ее очень оперативно подхватил, и я успел к ней, к этой полоске, значит, коснуться губами, пока у меня какая-то ошибка православная возникшая там. Дама не тащила словами «нельзя», «ни туда, ни сюда». Но вкус это у меня остался. На губах это вкус каких-то, вот, как вам сказать, старых, чуть прогорклых французских вот духов. И причем, когда я говорил с одной схемонахиней незнакомой, она говорит, не говори, вот я тебе скажу, что ты должен был почувствовать. И вот она сказала именно это.
Борис Глебович, я не хотел тебе говорить, когда подошли к иконе. Когда я ее устанавливал в начале вечера, сейчас звонок мы ответим, я чувствовал благоухание.
Благоухание не было. Всегда.
Да, благоухание. Но у нас когда-то старчик такой Леонтий, он в Нижних Прысках у Оптиной, недалеко от Оптиной, он как-то взял, когда мы возили эту икону, а я много раз был свидетелем мироточения от нее, обильных, как-то расскажу об этом подробнее. Взял ватку и протер благоухающую икону. На ней появилась мир. Он говорит, благоухание — это такое свидетельство.
Это понятно.
Я поэтому думал, что она может сейчас замироточить, не хотел говорить.
Ну, это вот. Хорошо, не говорю. Но дело в том, что одно дело вот это почти невидимая пленка, а другое дело, когда появление солидной материальной грани. Вы просто понимаете, это вот то, что говорят, мир сотворен из ничего. Вот это тоже частный случай творения из ничего. Это на самом деле такое же чудовский. Я немножко, мехмат заканчивал, занимался, ну, во всяком случае, математической физикой, квантовой механикой до сих пор интересуюсь. Могу вам точно сказать, что это того же порядка, что сотворить из ничего всю Вселенную или первоатом, что сотворить эту полоску мира вот в эту долю секунды из ничего. Это однопорядка явления. Почему официальная наука упорно не хочет признавать факты мироточения и не занимается ими.
Хотя Павел Васильевич Флоренский этим занимается, и мы не раз говорили. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
А вот, добрый вечер, Виктор Александрович, дорогие, Борис Глебович, Ольга из Москвы.
Добрый вечер.
Знаете, вообще, да. Благодарю Виктора Александровича вообще за все его передачи. Вот, и за чудесных авторов, совершенно, которые он приглашает. Вот, а Борис Глебович особенно рада слышать. Вот, когда-то на
цикле
Лена Владимировна Макарчан я купила «Возвращение на родину», я купила книгу «Русская школа». Вот, ну, купила в ряду других там тоже очень хороших книг. Вот, когда я ее прочитала, вот, это было просто потрясение. Вот, я ничего подобного не читала просто, начиная от содержания такого умного, четкого, глубокого, вот такие потрясающие темы. Вот, так организован текст, огромные книги, вот есть «Исторические тайны великих побед, необъяснимых поражений», вот, и «Русская школа», огромные книги, то есть по 1000 страниц, вот, такими небольшими главами, так построены, я даже не помню вообще, когда я что-либо подобное
Спасибо.
Читала. Вот, так что, Борис Глебович, низкий поклон, потом я Спасибо. Все, что можно, доставала, но, вы знаете, как-то вот на русской народной линии, да, читаем, конечно. Но все-таки вот хочу попросить, как и тот слушатель, ответьте, пожалуйста, на вопрос, где все-таки, когда и чем помочь может быть. Ну вот, не знаю, как ваши книги, потому что люди спрашивают. И...
Ну вот, конечно, издать такую книгу, как «Цусыма», это требуется большие вложения. Ну, могла быть определенная помощь при издании. Вот я сейчас сам даже издавал вот трилогию о Первой мировой войне. Одну из... Видимо, будут еще более солидные книги о ней. Вот «Главком Стахот» и «Фантом февраля» и другие. Вот, и плюс еще я сейчас не совсем закончил книгу, которая под условным названием «Септуагинта и Вульгата. Истоки тысячелетней ненависти коллективного Запада к России». Вот, ну, вы, наверное, читали ее в этой,
на русской народной линии.
Вот буду благодарен за любовь. Ну,
Борис Глебович.
Несколько книг можно, опять же, как я с усы, через меня просто.
А русская достать. Школа есть еще? Потому что...
Царская школа.
Царская школа,
пока еще можно.
Твой телефон в редакции, чтобы мне объявлять его сейчас, для тех, кто захочет эту книгу найти. А я присоединяюсь к нашей слушательнице, потому что никто... Это вот большевистские сказки о безграмотной России.
Да.
И в этой книге на основании фактов показано, каких успехов достигла и высшая школа, и вообще, как при государе преобразовывалась, как быстро развивалась средняя школа в предреволюционной России. Я вообще хотел попросить, может быть, начитать у нас хотя бы какие-то главы.
Я с удовольствием. Я, кстати сказать, я больше военную историю люблю, чисто, так сказать, по своей, ну, с детства, можно сказать. Ну, вот. Но я написал, будучи, вот, считая себя царским писателем, потому что первую статью его защиты в количестве 5 машинописных экземпляров я в 72-м году еще написал, когда я...
В 72-м,
когда мне попался сборник 25-го года, статистический, о том, как провела Россия мировую войну, читательский, цифры умеет считать. Я просто понял, что единственное, в чем меня с детства обманывали, может, невольно, это то, что Россия была слабая, плохо развивалась. Оттуда просто из этого советского сборника следовало, что русская армия была лучшей в мире, меньше всех потеряла, больше всех победила. Что мы...
Это германскую, которую
считают... Германскую, Первую мировую. Вот я, если останется время, я чуть подробнее об этом скажу. Вот, что мы стояли, безусловно, на пороге победы. Уже потом я нашел слова Черчилля, что режим, который возглавлял Николай II, в своей книге «Мировой кризис» он написал, к 1 марта 18 года выиграл войну для России. А здесь еще фраза очень хорошая тоже, что победу России... можно было отсрочить, но не предотвратить. Это фраза из «Майн кампф», вот, немецкого солдата, причем даже Западного фронта, небезызвестного Адольфа Алоизовича Гитлера.
Главного мирового вчера.
Но тем не менее, реально ты оценишь, что только революция в России смогла спасти уже в 17 году Германию от поражения.
Он был тогда не помню кем.
Но,
Это значит, учитывая, что он был не на Восточном,
а на Западном фронте. Ну, это говорил Дендор в своих мемуарах. У меня в двух разных редакциях оно даже есть. Это говорили же гитлеровские генералы, вот, например, Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, которая на Москву в 41-м наступала. Малоизвестный, но знаменательный факт, что наши потери в Первую мировую войну на Западном фронте были значительно меньше, чем наши потери на Восточном фронте. Хотя наши знатоки истории это отрицают. На самом деле у меня вот есть книга, вот главком
Николая II. Это статистика, кстати.
Да, где доказано. Я 2 года в институте истории РАН держали мою статью о потерях. Это, ну, напечатали ее, в конце концов, где пришлось разоблачить всю клевету о... когда накручивают наши потери с 800 тысяч, считается... пропавшим без вести, до 2 миллионов, как книжки, это генерал Кривошеева «Потери России».
Это потери в Первую мировую войну.
У нас были самые маленькие потери воюющей армии, а потери на нашем фронте немцев, австрийцев и турок были сравнимы с их потерями вот, во Вторую мировую войну.
Это Кеншновский, я точно не помню слова в истории русской армии, там написано, что с удовлетворением читаешь статистику и понимаешь, что потери Восточный фронт был в 3-4 раза убийственнее для германцев.
Это он все правильно пишет, но Кеншновский, как генерал Головин, как я его называю, латентный февралист, завышает в 10 раз потери. В 10 раз потери завышают, почти 8 раз это потери императорской армии. Ну, Кирсновский это переписывает, он молодой, в общем-то, парень был, когда писал
Антон Антонович.
А Головин, я считаю, завышает это сознательно. А вот в этом сборнике, на второй странице, а этот сборник был 25-го года предназначен для пропагандистов, вот, ну, да, часть царский режим, сказано, что все сведения... либо зарубежных, либо белых авторов о потерях русской армии в 1,5 или даже 2 миллиона не подтверждается ни документами Ставки, ни санитарной комиссии армии, ничем не подтверждается. Никаких новых документов с тех пор нет. Все привлечения... Вот у меня просто можете прочесть, здесь русской народной линии, это просто злостные или безграмотные.
Хулана, императорскую армию.
И Хулана, и лично императора.
На государя, главкома. Мы просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии с Херским Мадри Таиле, протерея Александра, протерея Алексея, протерея Владимира, иеромонаха Иоанна, Иоанна, матушки Ольги Сачада, о здравии болящей монахини Ноны нашей, Дионисия, Виталия, Евгении, или Сачадом, она уже была не праздная, просили молиться, о здравии Ирины Сачады, Андрея, о здравии Ирины, Ларисы болящей, тяжко болящей Веры, болящей Степаниды, тяжко болящего Александра, и упокоение новопреставленной Светланы. Сегодня 40 дней
исполняется. И, извини, два слова только. Я об упокоении, вчера был 40-й день безвременной кончины капитана первого ранга Михаила Нинашева, главы движения поддержки флота, который невероятно много сделал для того, чтобы...
Мы его знали все, да,
да,
замечательный,
да,
человек.
Было 7 числа, 40-й день. Вот прошу тоже за упокой души его. Воина, да. Михаил.
Это в те годы, когда флот убивали сознательно,
да,
он,
да,
движение,
да,
в поддержку.
Вот я очень рад, что Карен в свое время, Раш, меня ввел это движение.
И... Да, и о архимандрите Кирилле Павлове молимся, и архимандрите Иоанне Крестьянкине, и о упокоении иеродиакона Алексея, протерея Сергия Махонина, нашего протерея, который очень много сделал для гимназии Радонеж. А мы... знаем, что архимандрит Кирилл Павлов, архимандрит Иоанн Крестьянкин у престола Божия молится о земном отечестве нашем и о нас с вами. У нас звонок еще один. Да? Говорите, пожалуйста.
Все?
Да-да.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Вырицы.
Да, Василий, только читать стихи. Я вам сегодня, прости, уж, дорогой Василий, не позволю.
Нет, просто поздравляю
минут.
Всех.
Спасибо,
с праздником.
Спасибо, да. Да, благодарю.
Желаю всего самого прекрасного и помолитесь за меня, я болею.
О, Василий, обязательно, да, будем поминать. Помоги тебе, Господи,
да,
дорогой
готовлюсь
Василий.
К операции, 2 операции мне грозят.
Ты... прошу тебя, Василий, обязательно сообщай о дне операции, чтобы на Радонеже заранее, чтобы на Радонеже мы могли сугубо помолиться, наши слушатели,
о
тебе.
Всех.
И преподобному Серафиму Вырицкому поклон.
Сергия Радонежского, да. Апостола Иоанна Богослова. Всего доброго.
Спаси Христос. Помоги,
и
Господи.
Добра и счастья всем.
Спаси, Господи, дорогой Василий. Да. Будем молиться.
Да.
Помоги святителю Лука. Целитель Пантелеймон, брату Василию. Да, Борис Глебович, мы говорим о войне, ведь это же очень важное в информационной войне против Российской, против памяти, правды о Российской империи, ложь о том, что якобы царская Россия войну позорно проиграла, которую, кстати, до сих пор в коммунистических изданиях это...
Да,
и в либеральных.
И в либеральных,
да,
они же близнецы и братья, левое, так сказать, так, да, левое-правое.
Да, да,
да. Дело в том, что я говорю, что на самом деле то, что Россия не проиграла войну, видно просто из их собственного сборника 25-го года, все правильно просто прочесть, просто взять, проанализировать цифры, факты, производство. То есть я же тогда... Я еще не крещен, даже тогда был и вырос в семье, где меня ни в чем, надо сказать, не обманывали, кроме вот того, что царь был слаб, революция спасла Россию. Наверное, искренне даже это говорилось, я не думаю, что это был сознательный обман. Вот, и я был тогда просто потрясен, то есть у меня вот это... Я через полгода после этого крестился просто, потому что для меня это просто... Я тогда написал... я не знал слова масон, я не знал, что происходило в феврале, я просто написал, что... Я еще прочел потом в советской энциклопедии еще сталинской, что Россия к январю 17-го была единственной страной воюющей, в которой были излишки сельскохозяйственных продуктов, излишки хороших, как мы понимаем, которых хватило до голода в Поволжье.
Фактически, потом на в стране, которую гражданская война...
В которой практически не пахали, не сеяли 5 лет, и только грабили. Вот. И хотя я говорил и буду говорить, что мы не тех союзников взяли, не с теми сражались, потому что целью несуществующего мирового правительства, вот, слуг Мамона, было уничтожить 3 христианские империи, русскую, австрийскую и германскую. Но, раз мы ввязались в войну, как и даже вот Распутин, который был против нее, говорил, что раз ввязались, надо уж выигрывать. И государь сделал, надо сказать, все чтобы ее выиграть. Я приведу просто цитату, потому что редко найдешь цитату в защиту государя, который в своих мемуарах написал контр-адмирал Фабрицкий, который был его флигель-адъютантом. Уже 100 лет почти подходит с этих вот мемуаров. И он вызвал надежду, настанет время, когда беспристрастная история воздаст должное величайшему из русских царей дома Романовых. В царстве Коева, несмотря на полное отсутствие способных помощников, и на ведение двух кровопролитных войн Россия шла колоссальными шагами по пути прогресса и обогащения. Теперь ни для кого не секрет, что Россия была накануне полной победы, и не будь измены ближайших к трону лиц, европейская война была бы закончена блестяще, Россия была бы первой державой мира и народ, и самым богатым. Доведением войны до конца Россия была бы обязана одному лишь государю-императору. Он единственный до последнего дня не терял присутствие духа, не знал усталости или упадка энергии. Все с той же неизменной улыбкой. Всегда ласковый и бесконечно добрый государь, приняв на себя всю ответственность, окруженный сплошь недоброжелателями или зазнавшимися рабами, спокойно делал свое дело, как часовой на посту. Можно смело сказать, что государь был единственным человеком в России, который упорно желал довести войну до победного конца, что и было одной из причин его гибели. 22,5 года процарствовал государь император Николай II, ведя страну к неизменному процветанию и подлых своих к обогащению на зависть всем соседям. С чувством искренней восторга и гордости вспоминается колоссальный рост промышленности, такое быстрое развитие техники, великолепные железные дороги, огромный вывоз за границу, широкие внутренние и внешние кредиты, высокое качество зерна и муки, легко конкурируешь на рынке, все улучшающий административный аппарат, образцовая армия и прекрасно вооруженный флот. Ведь если бы Россия обязана не бесталанным министрам или Госдуме, проводящим время в пустых разговоров, а исключительно государю императору, шедшему наравне с веком, и вкладывающему служение России всю свою душу, все свои помыслы и энергию. Заканчивается воспоминание с глубокой верой в то, что настанет, наконец, час возрождения многострадальной России, Родины нашей, и образумившийся народ русский воздаст должное каждому по делам его, вознесет горячие молитвы к Всевышнему о злодейски убиенном царе мученике и причислит его к лику святых.
Это Фабрицкий, Миров Фабрицкий написал в то время, когда еще никто не...
В 1927
году, когда еще даже не было явления образа государя в Сербии,
да,
художника,
да. Колесника. И он тогда назвал его, с чем многие будут спорить, величайшим государем дома Романовых, что очень непривычно слышать, не просто там все прочее.
Да, да.
И хотя я не первый, но могу... И даже буду писать в книге, если допишу, если Бог даст здоровье еще и жизни, книгу под условным названием «Императоры войны не желали от престолов, не отрекались», где я скажу, что да, мы не с теми в союзе были и так далее. Но, ребята, девчата, покажите снайперу ложную цель, скажите лазерный указатель, вместо истинного врага наведите его наоборот на друга. И он с той же меткостью совершенно четко произвел свой выстрел. У государя были неверные цели и указания, никто его не вправе припрекнуть, потому что система, ему по наследству досталось то, что в одиночку было невозможно.
За последнее царство.
Последнее царство, извините. Там, где он... Вот почему я написал царскую школу? Потому что там государь интуитивно опирался, он понимал, какое нужно образование, и там он сделал все.
И во многом, и для военной промышленности.
Ну, это уже...
Повторить телефон 8-903-151-60-14. Это 23 октября мы поедем и будем очень много говорить, и не только молиться, но и вспоминать царя-мученика. И я, Борис Глебович, думаю, что видит адмирал Фабрицкий, видит в Царстве Небесном, как русский народ прославил государя, как в возрожденном храме Христа Спасителя состоялось торжественное всенародное прославление, какие крестные ходы ходили по русской... И сейчас идут в Екатеринбурге, в монастырь святых царственных мучеников. Мне кажется...
Да, я надеюсь, что его и будут ходить мимо... характерного названия места «Поросенка Флок».
Будут ходить в монастырь царственных мучеников на Ганину
Яму. Я на эту тему, кого интересует, написал статью «Православные волнуются в русской народной линии». Вот, кому не лень.
А я еще хотел бы попросить, дорогие братья и сестры, помолиться о здравии Романа Ковалева. Это парень, который заступился за девушку, и которого эти подонки бандиты, скажем прямо, пытались убить, потому что совершенно правильно Бастрыкин, глава Следственного комитета, переквалифицировалось с хулиганства на покушение на убийство.
Правильно.
И вообще было смотреть, когда полицейский просто прижал этого, взял, может, на болевой прием главного, который самого жестокого из них, как он визжал истерически, ногами бил, как будто, ну, я не понимаю, как вообще мужчина, ну, даже на болевой, даже если так себя вести. Дело в том, что надо проверить их еще на экстремизм. И вообще причастность, потому что мне кажется, что это, я не утверждаю, конечно, ничего, но вообще все вот такие вот нападения, они могут быть связаны с попытками нарушить межнациональный мир в России, и поэтому должна быть нулевая толерантность, они должны получить по полному.
И было бы в виде исключения полезно ввести неотмененную смертную казнь.
Ну, об этом мало говорят.
Поставить к стенке этих подонков.
Но,
это была бы, как бы сказал товарищ Сталин, хорошая воспитательная мера.
Ну, об этом мы не говорим, а вот о том, что, чтобы о здравии Романа помолиться. Да. Но дело в том, что сейчас будем молиться, чтобы и решительные меры принимала власть, потому что это безопасность государства, это не хулиганство.
Это
в Москве, тем более,
это гибель,
это экстремизм, да, из-за экстремизма и прочего. Ну, а вообще, дорогие братья и сестры, некоторые, приходится иногда, Борис Глебович, говорит, что все, надежды нет, все катится. Да есть надежда. Во времена Ордынского ига преподобный Сергий молился. Власть Орды пала, было Куликово поле.
Ну, молитва святого Сергия, молитва моего любимого апостола Иоанна Богослова, который мы отмечаем.
Да.
Я думаю, Господь убережет останки Третьего Рима, который все равно нам, по моему глубокому убеждению, является до сих пор единственным удерживающим зло, вот остатки нашей государства, зло на земном шаре. И он должен устоять, должен удержать.
Устоит. Третий Рим, а четвертому не быть. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, преподобного Сергия Радонежского, всех святых в земле российской просиявших.
Аминь.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.